Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace2U. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Сегодня мы будем изучать лишь один текст из 1 Фессалоникийцам 5:17. Он говорит: «Непрестанно молитесь». Апостол Павел дает простое и конкретное повеление, призывая христиан к тому, чтобы молитва стала их образом жизни. Я уже как-то говорил, что молитва похожа на дыхание. Так же, как людям естественно дышать, так же христианам естественно молиться. В этом вся жизнь. Мы вдыхаем, а затем выдыхаем воздух присутствия и силы Божьей. Это на самом деле так. Но в то же время следует отметить, что зависящие от Бога и имеющие с ним общение люди, во всяком случае те, кто на самом деле принадлежат к числу христиан, молятся не так непрестанно, как следовало бы. Мы виновны в том, что часто задерживаем духовное дыхание. По идее, давление, оказываемое на нас с присутствием Бога, должно было бы принуждать нас молиться, как и давление воздуха принуждает нас дышать. Но так происходит не всегда. И мы, христиане, из-за собственной греховности ограничиваем себя в том, сколько мы пребываем в Божьем присутствии. Вот откуда исходит повеление апостола Павла непрестанно, всегда молиться. Постоянная, дерзновенная, непрестанная молитва – это неотъемлемая часть христианской жизни. И начало ее в нашей зависимости от Бога. Я бы хотел, чтобы мы все поняли принцип непрестанной молитвы. Чтение самого повеления рисует для нас совершенно ясную картину. Но в Библии есть множество текстов, подкрепляющих и усиливающих значение прочитанных нами слов. И я бы хотел, чтобы мы вместе исследовали эти великие богатства библейского учения о молитве. И в самом начале давайте обратимся к двум притчам, рассказанным нашим Господом. По сути дела, эти две притчи выделяются среди всех других по одной простой, но очень интересной причине. Все остальные притчи действуют по принципу сравнения. В них Иисус сравнивает что-либо с Богом или с Царством Божьим. В них говорится, как поступает Бог. Эти же две притчи действуют по принципу контраста. Здесь говорится о том, как Бог не поступает. Это единственные две притчи из всех рассказанных Иисусом, где проводится контраст с Богом. В этих двух притчах главные герои выступают как абсолютная противоположность Богу и на контрасте рисуют очень яркий, четкий образ того, какой должна быть непрестанная молитва. Прочтем эти две притчи. Первая из них находится в Евангелии от Луки, 11 глава. Господь Иисус рассказал ее в контексте молитвы. Откроем первый стих. «Однажды один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. В ответ Иисус сказал ему хорошо известные нам слова: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Это всем известная молитва «Отче наш» или «Господня молитва» или молитва учеников. Таким образом, со 2 по 4 стихи Иисус учит, как молиться. Он разговаривает с учениками и наставляет их, каким должно быть содержание молитвы. Нужно воздавать Богу честь и светить Его имя. Нужно молиться о том, чтобы пришло Его Царство. Нужно просить о самых насущных нуждах, которые может восполнить один лишь Господь. Нужно исповедовать грехи. Нужно искать Его прощения. Нужно просить мудрости и не поддаваться на искушение. Это все составные части молитвы. Так нужно молиться. Именно это нужно говорить во время молитвы. Однако, кроме этого, он сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе“». Не будем забывать, что в то время, когда наступали холода, вся семья ложилась в одну постель, чтобы всем было теплее. Время было позднее, около полуночи, и, пожалуй, самым неподходящим, чтобы вставать с постели и давать соседу хлеба. Иисус продолжает в 8 стихе. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит». Иными словами, то, что он не сделает из дружеского сочувствия, он сделает, чтобы спокойно спать. Ведь настойчивый сосед и не собирался уходить, пока не получит столько хлеба, сколько ему было нужно. Иисус показывает пример несговорчивого соседа, который не хотел помочь по дружбе. Поэтому его пришлось упрашивать до тех пор, пока у него не оставалось выбора. По словам Иисуса, таким образом мы можем научиться, каким благословением может привести настойчивость. Однако здесь Иисус отмечает еще одну деталь. Смысл притчи приобретает еще больше значения, когда понимаешь, насколько Бог не похож на этого неохотного соседа. Если такой сосед делает добро, потому что вы проявляете настойчивость, представьте, насколько больше даст вам Бог, которого нельзя назвать неохотным, когда вы проявите настойчивость. И вот в чем как раз контраст этой притчи. И далее Иисус говорит в 11 стихе. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Земной отец никогда не сделает того, чтобы повредил его ребенку. Земной отец всегда услышит плач своих детей». Наконец Иисус делает вывод в 13 стихе. «Итак, если вы, будучи злы, умеете дая неблагие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Бог не похож на несговорчивого соседа и земного отца. Но Бог также отвечает на настойчивые просьбы. Если даже неверный и черствый друг, которому чуждо сострадание, милость и сочувствие, откликается на настойчивую просьбу соседа, тогда как на вашу настойчивую просьбу отреагирует любящий, милостивый, сострадающий, добросердечный Бог? Непрестанная молитва движет Божьей рукой. Итак, сначала Иисус говорит ученикам, о чем молиться, а потом напоминает молиться об этом постоянно, потому что благой Бог обязательно услышит непрестанную молитву и ответит. В 18 главе Евангелия от Луки приводится еще одна притча, тоже показывающая контраст. В первом стихе 18 главы Луки Иисус снова говорит им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Если все идет не совсем так, как хочется, если все получается не настолько быстро, как запланировано, не унывайте, продолжайте молиться. А затем, чтобы проиллюстрировать свою мысль, он рассказал притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Здесь, конечно, стоит задать вопрос, как же ему удалось стать судьей. Но, впрочем, он им стал. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Явно кто-то пытался отобрать у нее все средства к существованию, поэтому она взывала к справедливости, чтобы судья защитил ее в суде. В 4 стихе Иисус говорит, что он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Эта вдова уже набила ему оскомину, поэтому этот судья думал: «Если я не дам ей защиту из-за любви к Богу или из-за любви к человеку, я защищу ее, чтобы она оставила меня в покое. Просто я больше не могу слышать ее постоянные просьбы». Из 6 стиха мы читаем: «Сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Бог отличается от несправедливого судьи. Бог отличается от недружелюбного соседа. Но даже недружелюбный сосед и несправедливый судья исполняют настойчивую просьбу просящего. Тем более любящий, милостивый и сострадательный Бог исполнит настойчивую просьбу своих детей. Именно это и хотел сказать Иисус. Итак, по сути, Иисус велит ученикам молиться так: настойчиво, постоянно, последовательно, все время, не сдаваться, не унывать, продолжать стучать в дверь, продолжать просить, продолжать искать. И Бог, благой, сопереживающий, верный, любящий, щедрый и милостивый Иегова, услышит и даст ответ. У некоторых исследователей сложилось впечатление, что эти притчи противоречат другим учениям Иисуса. Например, В Евангелии от Матфея, 6 главе, Иисус говорит слова, которые на первый взгляд звучат противоречиво. Но эти слова нужно понять. В Матфея 6 главе 7-8 стихе Иисус говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Вы можете сказать: разве эти слова не противоречат сказанному выше? Разве Он не говорит, в молитвах не повторяться? Нет, Он говорит не говорить лишнего. Вот что главное. Что означает лишнее или многословие? Это форма молитвы, которую практикуют язычники. Они думают, что чем больше слов, тем больше вероятности, что их молитвы будут услышаны. Их божество не заботится о состоянии сердца. Они думают, что Бог не понимает страдания, боли, стремления и желания сердца. Они думают, что для Бога важна некая формула. Религиозный обряд, церемония, мантра, отпевание, что-то такое или что-то этакое, перебирание четок или что-либо подобное. И если эти ритуалы постоянно повторять, то Бога можно будет каким-то образом заставить сделать то, что иначе бы Он не сделал. Иисус говорит, так молиться нельзя. Но Он отнюдь не запрещает повторение со смыслом. Он не запрещает искренний сердечный вопль. Он запрещает пустую обрядовость, бессмысленное бормотание, слетающее с уст, но не из сердца, когда молящийся думает, что Бог ответит на слова, а не на позывы сердца. И когда Павел велит непрестанно молиться, он не возражает Иисусу. Он поддерживает принцип, подчеркиваемый в притчах в Луки 11 главе и 18 главе, что молитва не должна прекращаться. Бог слышит не многословие, а крик сердца. Тот сосед, пришедший к другу с просьбой о хлебе, не говорил заученных слов, не произносил стандартную ритуальную молитву. Он упрашивал соседа дать ему то, в чем он нуждался. Вдова, докучавшая судье, не повторяла розарии или мантры, не произносила наизусть молитвы из молитва слова. Она от всего сердца просила о защите у того, в чьих руках была соответствующая власть. Такая глубокая, повторяющаяся молитва касается сердца сострадающего, любящего Бога. Лучше понять идею непрестанной молитвы мы можем, посмотрев на молитвенную жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Он постоянно пребывал в общении с Отцом. Между Иисусом и Отцом никогда не прекращалось общение. Часто в Священном Писании мы читаем, что Он вставал весьма рано, чтобы молиться. Мы видим, как целую ночь Он проводил в молитве. Между Сыном и Отцом происходило постоянное, непрерывное, нескончаемое общение. Послание к евреям говорит, что Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Восхитительные слова. В молитве Иисуса наблюдался особый, уникальный, мощный накал. Когда Иисус молился, и об этом мы не раз читаем в Священном Писании, можно было видеть Его борение и мучение. И хотя в Библии записаны далеко не все детали Его молитвенной жизни, можно предположить, что подобный накал присутствовал не только в тех молитвах, которые нам доступны в текстах Евангелий, но и в других молитвах Иисуса. Когда Библия говорит, что Он поднялся на Елеонскую гору и молился всю ночь, можно не сомневаться, насколько насыщенной была эта молитва, хотя мы практически ничего не знаем о ее содержании. В классической иллюстрации того, насколько эмоционально насыщенной была его молитва в Гефсиманском саду перед смертью, является то, как во время молитвы с него стекал пот, смешанный с кровью. Лука в 22 главе пишет, что Иисус, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И Евангелие уточняет, что Господь, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Господь Иисус переживает настолько высокий накал молитвы, что, находясь в молитве, Он не только потел, но и впоследствии истекал кровью. Меня это просто поражает. Кроме того, меня поражает и то, что в 26 главе Матфея, с 28 по 46 стихи, Иисус три раза подряд повторяет свою просьбу к Отцу, молясь в Гефсиманском саду. Он не жалел времени на молитву. И в этой конкретной молитве Он провел особенно много времени. Мы знаем это, потому что ученики несколько раз засыпали, пока Он молился. Подобное борение в прилежной молитве показывает, насколько уникальна была эта особенность жизни Иисуса Христа. Что я имею в виду? За время земной жизни Господь Иисус совершил немало великих дел. Ни одно из них не потребовало от него особых затрат энергии. Хотя в одном месте говорится, что из него вышла сила, но в Священном Писании, где говорится о жизни Христа, нет ни одного упоминания о том, что во время совершения чуда в нем происходило некое борение. Где бы он ни был, что бы он ни делал, когда слепых делал зрячими, когда возвращал глухонемым способность слышать и говорить, когда исцелял больных, когда хромому давал возможность ходить, когда воскрешал из мертвых, когда накормил 5000 одних мужчин, которые собрались у моря с женами и детьми общим числом около 20 тысяч, когда усмирял бурю, когда ходил по воде, ничто не свидетельствует о том, что он тратил силы, проливал пот или кровь, утомлялся или даже напрягался. В этих чудесах и подвигах не чувствовалось усталости, напряжения, особого труда. Но все это происходит лишь до тех пор, пока речь не заходит о молитве. Когда Иисус молился, всегда было борение. Сердце сжималось, все внутри колотилось, напряжение проявлялось во всем теле. Он молился с такой интенсивностью, что было явно, что Иисус обращался в молитве к Богу с такой же настойчивостью, о какой говорил в притчах в 11 и 18 главах Луки. Об этом же говорит и Павел, когда увещевает непрестанно молиться. Ранняя церковь с самого рождения характеризовалась именно такой постоянной, непрестанной молитвой. Еще до Дня Пятидесятницы все верующие единодушно пребывали в молитве и молении. Книга Деяний, 1 глава, 14 стих. Постоянная, нескончаемая, беспрестанная, настойчивая молитва характеризовала раннюю церковь. После основания церкви апостолы, чтобы исполнить служение, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». В 12 главе книги Деяний мы снова видим раннюю церковь. Петра заточили в темницу, но церковь Божья прилежно молилась о нем Богу. Прилежная, постоянная, непрестанная, настойчивая молитва характеризовала раннюю церковь. В посланиях, независимо от того, что вы читаете, римлянам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам или первофессалоникийцам, Павел постоянно увещевает своих читателей молиться. Послание к Ефесянам, возможно, не менее, чем другие послания, подчеркивает важность молитвы. Павел говорит в Ефесянам 6:18: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время». Здесь прослеживается та же идея: молитесь во всякое время. В письме, которое мы читаем сейчас, 1 Фессалоникийцам 3 глава 10 стих, апостол Павел приводит собственный пример, говоря, что желает воздать Богу благодарность за своих адресатов, ночь и день всеусердно молясь. Непрестанная, постоянная, нескончаемая молитва была его образом жизни. В послании к Колоссянам меня поражает пример члена Колосской церкви. Это Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах. Вот муж молитвы. Там же, в 4 главе 2 стихе Колоссянам, Павел говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Нескончаемая, непрестанная, доминирующая молитва имеет неприходящее значение. Возможно, Колридж был прав, говоря: молитва – это величайшая сила, на которую способно человеческое сердце. Это величайшее достижение христианина на земле. Но я боюсь, что если мы будем воспринимать молитву как высокородное достижение великой силы, мы сведем ее к нескольким жизненным моментам. Эти моменты действительно присутствуют, но всю нашу сущность – наше ежедневное существование должно пронизывать такое непрестанное общение с Богом. Обязательно должно присутствовать напряжение. В этом суть молитвы. Вы помните, что Бога можно взыскать, если искать Его всем сердцем. Настойчивость в молитве должна преобладать в общении с Богом. Яков напоминает нам, что много может усиленная молитва праведного. Поэтому, несмотря на то, что в жизни есть величественные моменты усиленной, изнуряющей молитвы, она является для нас очевидным, неотъемлемым компонентом всей жизни. Иногда она более насыщена, иногда более спокойна, но Бог повелевает своим детям непрестанно молиться. Слово «молиться» в изучаемом нами тексте – обычное слово «просоухумай», которое в Новом Завете чаще всего употребляется для обозначения молитвы. Это может быть и хвала, и благодарение, и прошение, и ходатайство, и повиновение. Это слово просто означает молиться. Слово «непрестанно» означает повторяющееся действие, непрерывно. Это не значит говорить без остановки, это значит молиться с постоянством. Это образ жизни. Мы должны снова и снова обращаться к Господу в молитве. Это отношение сердца, постоянство в молитве. Редко случается такая ночь, когда я не молюсь и не засыпаю на середине молитвы. Я редко просыпаюсь утром без молитвы. Молитва настолько пропитала все мои ткани, что я постоянно пребываю в открытом единении с Богом. Иногда это общение более интенсивно, иногда менее. Но всегда я ощущаю Божье присутствие. Поэтому засыпаю с молитвой и просыпаюсь снова в молитве. Писание приводит примеры людей, молившихся утром, молившихся в полдень, молившихся вечером, молившихся 7 раз в день, молившихся в полночь, молившихся всю ночь, молившихся перед рассветом, молившихся целыми днями, целыми неделями. Кто-то молился долго, кто-то молился коротко, кто-то молился стоя, кто-то молился на коленях, кто-то молился лежа в постели, кто-то молился ниц, кто-то воздевал руки к небу, кто-то опускал руки, кто-то в молитве склонял голову, кто-то возводил очи вверх и так далее, и так далее. Любым способом, но молитесь. Молитесь везде, молитесь непрестанно. Если снова обратить внимание на изучаемый текст, можно увидеть, что он идет рука об руку с 16 стихом. В 16 стихе говорится «всегда радуйтесь». 17 стих говорит «непрестанно молитесь». Эти две духовные дисциплины действуют сообща и уравновешивают друг друга. Верующий ощущает свою недостаточность в течение всей христианской жизни. Поэтому он живет в полной зависимости от Бога. Вы будете непрестанно молиться до тех пор, пока будете чувствовать свою недостаточность и зависимость от Бога. В то же время, осознавая свою никчемность и зависимость, вы можете быть уверены и в неисчислимых богатствах и благословениях Божьих. Поэтому, с одной стороны, вы молитесь в полной зависимости от Бога, с другой же стороны, вы радуетесь в неисчерпаемых Божьих благословениях. Вот почему мы всегда радуемся. Потому что Бог изливает на нас благословения в ответ на наши непрестанные молитвы. Если верующий христианин живет в постоянном состоянии личной недостаточности, в состоянии осознания своей зависимости от Бога, если он живет в благодарности за все, что для него делает Господь, если он регулярно исповедует свои грехи и кается в них, если проявляет любовь к ближним, такое отношение не может не вылиться в неизреченную молитву к Богу. Бог же, в свою очередь, откроет окна, через которые благословения и потоки хлынут на его дитя. И его дитя готово снова ответить в благодарной радости. Итак, мы должны не просто всегда радоваться, но идти по пути, ведущему к радости. А это путь непрестанной молитвы, который ведет к благословениям, а они снова ведут к радости. Как 17 стих сопоставим с общим контекстом? Павел завершает свое послание церкви в Фессалонике и хочет дать верующим правильное направление в будущем. Это здоровая церковь, отличная церковь. Благородная церковь, духовная церковь. Но все же он хочет напомнить верующим о том, как возрастать, взрослеть, как быть здравым собранием верующих. Это еще молодая церковь. Ее можно назвать младенческой. Ей всего лишь несколько месяцев. Павел предлагает ей план роста. В стихах с 12 по 13 он рассказывает, как происходит рост, когда паства находится в здоровых отношениях с пастырями. В стихах с 14 по 15 апостол указывает, что здоровой церкви должны быть правильные отношения между овцами стада. В стихах с 16 по 22 показывает, что для здоровой церкви необходимо здоровое отношение между овцами стада и великим добрым пастырем. Итак, церковь состоит из подобных отношений. Между членами церкви и руководством, между руководством и членами церкви, между разными членами церкви, между членами церкви и Богом. И духовный рост церкви определяется духовной жизнью ее народа. Поэтому отношения с добрым пастырем имеют первостепенную важность. И в этих отношениях нужно всегда радоваться и непрестанно молиться. Таким образом, взаимоотношения сохраняются на том уровне, на каком они должны быть. Это жизненно важно для растущей здоровой церкви. И если мы хотим быть здоровой церковью, мы должны непрестанно молиться и пить из неисчерпаемого Божьего источника. Мы должны продолжать стучаться в дверь и просить хлеба. Мы должны преклонять колени перед Божьим правосудием и просить справедливого и беспристрастного суда. Мы должны представать перед Богом от собственного имени и от имени других и непрестанно молиться, потому что так проявляется сила Божьего величия и благословения. В принципе, больше нечего сказать об этом стихе. Вы понимаете, что он означает. Поэтому сейчас я бы хотел предложить небольшой перечень того, что я бы хотел назвать мотивами к молитве. И, скорее всего, в вашей жизни происходит то же самое, что и в моей жизни. Сколько бы я ни молился, я постоянно чувствую, что этого недостаточно. Вы тоже себя так чувствуете? У меня постоянно присутствует некое чувство вины за то, что я недостаточно молюсь. Неважно, сколько я молюсь, я всегда чувствую, что молюсь недостаточно. Частично это происходит из-за того, что я действительно мало молился. Частично из-за того, что в моем положении пастора меня наводняют потоками просьб к молитве. Но я всего лишь человек, поэтому просто невозможно даже пытаться усмотреть и выполнить все просьбы к молитве, а от этого мое бремя становится еще тяжелее. В таком случае стоит задать себе вопрос. Есть ли у меня побуждение молиться, когда я молюсь не так, как подобает? И сейчас я хотел бы рассмотреть некоторые мотивы, побуждающие к молитве. В моем перечне 10 пунктов. 10 мотивов к молитве. Если они будут присутствовать в жизни христианина, он будет непрестанно молиться. Первый мотив – желание Божьей славы. Как говорил сам Иисус, молитва должна начинаться так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». О чем вы молитесь, говоря такие слова? О том, чтобы Бог был прославлен, чтобы осуществились Божьи цели, чтобы исполнилась Божья воля. Вот о чем нужно молиться. Не о себе, а о Боге. Действительно, первый мотив к молитве – желание славы Божьей. Когда ваше сердце стремится к прославлению Бога, вы увидите, что молитесь именно так. Вы сами заметите, что непроизвольно с ваших уст будет слетать непрестанная хвала Богу. Будь прославлен, будь возвеличен, будь превознесен, соверши свою цель, построй свое царство, исполни свою волю. Вторым мотивом к молитве является желание общаться с Богом. Замечательно об этой истине сказал псалмопевец в самом начале 41-го псалма. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Мы видим здесь жажду Бога. Сердце псалмопевца устремлено к Богу, чтобы общаться. Псалмопевец чувствует отдаленность от Бога. Он словно отрезан от Господа, поэтому ощущает одиночество. Его сердце взывает: «Господи, я желаю общаться с Тобой. Мне нужно к Тебе, я хочу быть в Твоем присутствии». Еще большее стремление к Богу можно увидеть в 62-м псалме. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид говорит: «Я хочу видеть Тебя, хочу быть с Тобой, хочу ощущать Твои чудеса». В 83-м псалме первые стихи также говорят сами за себя. «Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Псалмопевец желает быть в Божьем присутствии. Наконец, самое величественное стремление к Богу мы можем увидеть в 26-м псалме. Послушайте эти восхитительные слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Я хочу быть там, где Господь». Можете ли вы сказать то же самое о себе? Есть ли у вас такое же стремление к общению, к сердечному единению с Богом? Есть и третий мотив к тому, чтобы непрестанно молиться. Желание, чтобы восполнились нужды. К непрестанной и постоянной молитве нас побуждает желание, чтобы исполнились нужды. Причем не только наши, но и нужды тех, кто нас окружает. В Евангелии от Матфея 6:11 Иисус учит нас молиться. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Молиться о том, чтобы удовлетворялись нужды, совершенно правильно. Просить у Бога о восполнении элементарных нужд полностью уместно. Поэтому такое желание – мотив к молитве. Однако многие из нас перестают молиться об этих нуждах, ведь мы столько имеем. В нашей стране переизбыток того, что нам нужно на каждый день. А на другом краю земли множество людей молится о том, чтобы Господь восполнил самые элементарные ежедневные нужды. В нашем состоятельном обществе мы просто этого не понимаем. А ведь многие братья и сестры во Христе вынуждены обращаться с такой молитвой к Господу. Это их образ жизни. У нас в церкви есть семья из Африки. Сэм и Нора были членами нашей церкви 6 лет, прежде чем вновь отправиться на родину для служения. Сэм приехал в Америку из Африки, потому что был не способен прокормить семью. Дело в том, что у него диабет, и там он не мог найти и приобрести соответствующие лекарства, в отличие от американцев, которым такие лекарства вполне доступны. Мы живем в таком обществе, где молитва о насущном хлебе воспринимается как нечто чуждое нам. Но не стоит обольщаться и воспринимать милость Божью как само собой разумеющееся. Если Господь восполняет все наши ежедневные нужды, даже тогда, когда мы Его об этом не просим, это не значит, что Он не отнимет их у нас, когда мы проявим к Нему безразличие. Четвертый повод к непрестанной молитве – это желание обрести мудрость. Иаков так пишет об этом. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5. Если вы полагаете, что мудрость от Бога вам не нужна, то вы просто попали под обольщение, не так ли? Наставляя учеников в том, как молиться, Иисус говорит молиться так. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я верю, что это молитва о духовном развлечении, молитва о духовной мудрости. Господи, Духом Своим дай мне способность различать, когда я оказываюсь в искушении. Дай мне мудрости увидеть, когда зло влечет меня к себе. С такой молитвой следует обращаться к Господу непрестанно. Все дни жизни своей мы должны молиться: «Господи, не введи меня в искушение и избавь от зла. Дай мне мудрости и способность различать. Дай мне проницательность и духовную чувствительность. Благослови, чтобы меня вел Святой Дух Божий, чтобы мне не впасть в ловушки сатаны, плоти и мира сего». Итак, что нас побуждает к молитве, к непрестанной молитве? Во-первых, желание славы Божьей, также желание общаться с Ним, желание восполнить ежедневные нужды, желание мудрости, чтобы осторожно пройти через заминированное поле мира сего. Пятым поводом к непрестанной молитве служит желание спастись в день печали. Псалтирь изобилует текстами, в которых просто кричит молитва об избавлении. Позвольте мне привести стих из 19-го псалма, который, можно сказать, заключает в себя все мольбы о спасении. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева». И Он непременно услышит. В этом можно не сомневаться. Когда мы оказываемся в беде, наши стесненные обстоятельства немало способствуют непрестанной молитве, не так ли? Причем, чем сильнее беда, чем сильнее несчастье, в котором мы оказываемся, часто благодаря тому, что мы не просили мудрости и в результате оказались в ловушке собственного невежества, но тем сильнее мы желаем выбраться из этой западни. И видя, что по-человечески это невозможно, мы взываем к Богу о помощи и избавлении. Мне на ум приходит пример Ионы, у которого, кстати, была достаточно специфичная молитвенная жизнь. Он оказался в чреве большой рыбы, и, как написано в Ионе 2:2, «помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». При этом Иона не молился об успешном труде миссионеров по всему миру. Прежде всего, своей долгой молитвой он умолял Господа освободить его из заточения. И Господь услышал его и избавил его. Господь освободил его. И он сказал: «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Иными словами, он говорил: «Когда я был там, в преисподней, я вспомнил Господа, возвал к Нему, и Он избавил меня». Мы обращаемся к Богу во время страданий, бедствий, стресса, боли, скорби и печали. Нам нужно Его избавление. и эта нужда направляет нас к непрестанной молитве. Шестым побудительным мотивом к непрестанной молитве является желание освободиться от страхов и беспокойства. Если мы проявим смиренномудрие, то непременно будем непрестанно молиться. Мы должны как можно чаще напоминать себе слова апостола Павла из послания к филиппийцам 4 главы 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Что делать, если вас одолевает страх, беспокойство, переживание, забота, если вы расстроены? Ответ прост. Перестаньте беспокоиться, а вместо этого молитесь. Молитесь с благодарным сердцем, и тогда Божий мир, который выше всякого человеческого разумения, убережет и ваше сердце, и ваш разум. Что это значит? Это значит, что Бог будет беречь вас от беспокойства, от уныния, расстройств, страхов и от забот. Если хотите ответ в рамках человеческого разумения, обращайтесь к человеку. Если же вы хотите ответ, превосходящий человеческое разумение, обращайтесь к Богу. Когда вам страшно, когда вам неспокойно, когда эмоционально тяжело и больно, просто обращайтесь к Богу в постоянной, непрестанной молитве с благодарением. И обещанный Божий мир сохранит вам и сердце, и разум. Зачем же тогда обращаться к другим всевозможным источникам? Ведь наш Бог обещает, что по молитвам всегда даст нам облегчение и утешение, когда вам будет страшно, когда буревает беспокойство. Псалмопевец пишет: «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Господь уже давал облегчение в прошлом. Давид просит не оставить его и сейчас. Седьмым побудительным мотивом к непрестанной молитве служит желание возблагодарить за прошлое благословение. Если ваше сердце исполнено благодарности, если вы благодарный человек, если вы помните все то, что по благости своей соделал для вас Бог, вы будете молиться, хотя бы для того, чтобы возблагодарить Бога. В 43-м псалме мы читаем, как молится псалмопевец. «Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, в одни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил. Поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним, Боже, Царь мой». Это слова прославления. Причем прославление не за то, что Бог сделал лично для псалмопевца, а прославление – за добродетели, явленные другим людям в прошлом. Так мы учимся быть благодарными Богу за все, что Он совершил на протяжении всей истории искупления. Так мы учимся с благодарным сердцем славить Бога за все добро, которое Он совершил, и не только для нас. Павел пишет филиппийцам: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Апостол просто не может удержаться от непрестанной молитвы благодарения за то, что Бог совершает в жизни его адресатов, за то, что он совершал в прошлом и совершает сейчас. И если вы благодарны Богу за все, что он совершил, эта благодарность будет побуждать вас к молитве благодарения. Очень важным побудительным мотивом к молитве является желание освободиться от вины за грех. Это желание мы можем увидеть в известном покаянном псалме, 31-м псалме. Подобное желание можно увидеть и в других библейских текстах, но послушаем слова псалмопевца из 31-го псалма, чтобы понять его настрой. Начнем с 4-го стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Давид говорит, что в результате ощущения вины за грех у него развилась психосоматическая болезнь. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид описывает свое состояние полного краха. Все жизненные силы, все соки высохли, все мышцы и связки увяли, словно под летним зноем. Вся нервная система, вся кровеносная система и система пищеварения, то есть все соки оказались иссушены. У него пересохло горло, нервы расшалились, давление подскочило, вся его жизнь превратилась в сплошной кошмар. Чувство вины привело к физиологическому заболеванию. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давид исповедал свой грех, и Господь простил его. Но вернемся к началу этого псалма. Псалмопевец восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Теперь с лукавством покончено. Ты больше не скрываешь грех, ты открыл свой грех, исповедал его и получил прощение. Теперь ты блажен. И желание быть свободным от ощущения вины за грех способствует непрестанной молитве и нескончаемому исповеданию и покаянию. Еще одним побудительным мотивом к молитве является желание видеть, как спасаются заблудшие грешники. Если вы действительно переживаете о спасении погибающих и сострадаете им, вы будете иметь побуждение непрестанно молиться о них. Они повсюду окружают нас, они вокруг нас. И если вам не безразлично их спасение, вы будете желать постоянно молиться о них, всякий раз, когда они встречаются вам на пути или когда вы думаете о них. Послушайте, что говорит Павел в Римлянам 10:1. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Павел говорит, что молится о спасении своих соотечественников. Всякий раз, когда он видит неспасенных, он не может не молиться о том, чтобы они спаслись. Бог через Павла говорит Тимофею, что хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. А затем через несколько стихов Павел пишет: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». 1 Тимофею 2:8. О чем им нужно возносить молитвы? О том, чтобы те неверующие, кого Господь предуставил ко спасению, были спасены. Желание, чтобы неверующие грешники спаслись, побуждает к молитве. И если вы не молитесь непрестанно, возможно, у вас недостаточно сострадания к заблудшим грешникам. И, наконец, непрестанной молитве способствует желание, чтобы верующие духовно возрастали. Так Павел наставляет верующих Эфесской церкви. «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». О чем молится Павел? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Ефесянам 1 глава с 15 по 19 стихи. Павел молится о верующих. О чем конкретно он молится? О мудрости, о познании, о просвещении, о надежде. Он молится о том, чтобы его могущество во всей полноте проявилось в жизни верующих и в их духовном росте. Далее, в том же послании к Ефесянам, в 3 главе 14 стихе он пишет: «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Снова Павел молится о чем? «Чтобы Господь дал верующим по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». 16 стих. То есть он молится о духовной силе. Кроме того, он молится, чтобы по вере христиан в их сердцах вселился Христос. 17 стих. «А сами верующие, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Апостол молится, чтобы его адресаты могли с Божьей силой сделать несравненным больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Иными словами, Павел молится о духовном росте членов Эфесской церкви. Нам есть о чем молиться, не правда ли? Когда в вас присутствует желание славы Божьей, когда вы желаете общаться с Ним, когда вы желаете, чтобы нужды восполнили лишь тот, кто сам есть источник всего и в ком все источники, когда вы желаете мудрости и дара развлечения, когда вы желаете избавления от жизненных бед, когда вы желаете облегчения от страхов, забот и переживаний, когда вы желаете выразить благодарность за все былые и настоящие благословения, когда вы желаете быть свободными от чувства вины и греха, когда вы желаете спасения неверующих, когда вы желаете духовного роста и развития верующих, вы всегда будете желать молиться. В нашей жизни нас сопровождает достаточно поводов к непрестанной молитве, не правда ли? Поэтому давайте проведем исследование своего духовного состояния. Если вы не молитесь непрестанно, возможно, что-то не так на уровне желаний, что-то не то на уровне мотивации. Но как решить подобную проблему? На примере моей собственной жизни я могу сказать только одно. Моя молитвенная жизнь находит подпитку в Слове Божьем. Время, проведенное в чтении и изучении Слова Божьего, определяет качество моей молитвенной жизни. Да, бывают и другие моменты, когда Дух Божий проводит со мной работу, а я живу в послушании Господу, и Он побуждает меня молиться. Несомненно. Но если же я хочу, чтобы у меня было настоящее стремление к славе Божьей, я нахожу, что это стремление стимулируется исключительно изучением Его Слова. Когда я вижу, как Слово Божье раскрывает удивительный Божий замысел, я чувствую себя подобно Даниилу. Когда я прочитываю, что Господь заповедал ради своей грядущей славы, в моем сердце зарождается стремление к тому, чтобы прославлять Бога. И тогда я чувствую себя, как апостол Иоанн в конце книги Откровения. Он, описав все свидетельства Божьей славы, которой будет сиять Христос, не может удержаться от возгласа «Ей гряди, Господи Иисусе!» Не ради себя, а ради Его славы. Поэтому, когда я смотрю на славный замысел Бога, раскрытый в Слове Божьем, меня переполняет осознание Его царства и Его славы. И оно побуждает меня молиться об этом. Когда я изучаю Слово Божье и через него нахожусь в общении с Господом, постигая Его откровение о Нем самом, когда я больше узнаю о Его личности и характере, о Его величии, у меня возникает еще большее желание общаться с Ним. Когда я изучаю Библию и нахожу в ней все обетования, данные Богом, когда вижу все то, что Он желает совершить ради своих детей, как Он восполняет все наши нужды, как Он дает нам все необходимое, я все больше стремлюсь молиться об этом. Когда я читаю и изучаю Священное Писание, когда я вижу величие Его мудрости, когда я вижу восхитительную проницательность, Его совершенное понимание всего происходящего, я стремлюсь к тому, чтобы у меня была такая же мудрость жить в этом непростом мире. Когда я читаю Священное Писание и вижу летопись времен, когда Господь из раза в раз избавлял свой народ, когда я читаю об обетованиях, что Он навсегда останется верен своему народу, это побуждает меня молиться об избавлении от бед собственной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Когда я читаю Слово Божье, вижу, сколько избранных им возлюбленных рабов были избавлены от страха, забот и переживаний, сколько из них пели гимны в темнице, сколько стояли на краю раскаленной печи и славили Бога, позволившего претерпеть все эти испытания, потому что они полностью полагались на Него, я получаю избавление от собственных страхов, собственных забот и волнений, и понимая, что все мои заботы я могу возложить на Него, зная, что Он совершенно заботится обо мне, и мне не о чем заботиться. Кроме того, когда я изучаю Библию, вижу все былые благословения, Его дела и славные деяния на протяжении всей истории искупления, все то, что Он совершил для того, чтобы история искупления достигла своего нынешнего этапа, чтобы я мог испытать на себе все богатство славы Евангелия Христова и благословения, пребывающего во мне Святого Духа, чтобы я мог насладиться сокровищем Его Слова, я не могу не воздать Ему благодарность за Его благословение. Когда я в Священном Писании вижу совершенное прощение, дарованное мне в Иисусе Христе, когда я осознаю величие замысла искупления, когда вижу, как этот замысел осуществился в моей жизни по Божьей благодати через веру, когда я понимаю, что каждую секунду имею доступ к полному и окончательному прощению и очищению, это побуждает меня исповедовать свои грехи. Когда я вижу слезы Господа в Иеремии 13 главе и слезы Иисуса в 23 главе Евангелия от Матфея, слезы пролиты за тех, кто отвергает спасение и отвергает Божью благость, я горю желанием, чтобы заблудшие грешники спаслись. Ведь этого желает Бог. Когда я вижу в Слове Божьем, как сильно Бог желает, чтобы Его народ возрастал духовно, когда я читаю призыв с первых страниц Священного Писания до последних и вижу призыв к Божьему народу жить в послушании и святости, это напоминает мне молиться о духовном росте верующих. Итак, если я желаю, чтобы моя молитвенная жизнь была постоянной и последовательной, мне нужно, чтобы определенные желания моего сердца зарождали и подпитывали такую жизнь. И эти желания появляются в результате постоянного и тщательного изучения Божьего Слова. Когда я изучаю Библию, Слово Божье по-новому раскрывает эти истины и пробуждает во мне желание молиться. Редко бывает, что я заканчиваю изучение Божьего Слова, не обновив посвящение молиться о том или ином аспекте с большим рвением, чем до сих пор. Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Эти слова о многом говорят. Молитва должна быть нашим образом жизни. Склонимся и обратимся к Господу в молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за обетование, данное нам в 1 Иоанна 3:22, что чего мы не попросим, получим от Тебя, потому что соблюдаем заповеди Твои и делаем благоугодно пред Тобой. Поэтому мы знаем, что наши молитвы не будут тщетны, они обладают силой. И если мы молимся в контексте исполнения Твоих заповедей и совершения благоугодных дел перед Тобой, то Ты услышишь наши молитвы и дашь на них ответ, и благословишь нас. Тебе же будет за все слава. Мы знаем, что таков Твой план, и молимся об этом ради славы Иисуса. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.